Глава 5. Урок 4. Как появились налоги и в чем преимущество корпораций? Помню, как в школе мне рассказывали о Робине Гуде и его веселых товарищах. Учитель считал, что это замечательная история о романтическом герое вроде Кевина Костнера, который забирал деньги у богатых и раздавал их бедным. Мой богатый папа считал Робина Гуда не героем, а разбойником. Пусть Робина Гуда уже давно нет, но его последователи живы. Я очень часто слышу от других: «Почему бы богатым за это не заплатить?» Или «Богатые должны платить больше налогов, чтобы они доставались бедным». Эта робингудовская идея забирать деньги у богатых и отдавать их бедным стала причиной наибольших проблем для бедняков и среднего класса. Идеалы Робина Гуда – это та причина, по которой средний класс так страдает от налогового бремени. В действительности, налоги взимают не с богатых. Это средний класс платит за бедных, особенно образованная верхушка среднего класса. Чтобы лучше понять этот механизм, нам опять-таки стоит рассмотреть все в исторической перспективе. Вспомним историю налогов. Мой высокообразованный отец был специалистом по истории образования, а богатый папа — по истории налогов. Богатый папа объяснил нам с Майком, что изначально в Англии и Америке не было налогов. Иногда проводились временные сборы, чтобы оплатить войны. Король или президент обращался ко всем и просил внести свою лепту. С 1799 по 1816 год в Великобритании существовали налоги для войны с Наполеоном, а в Америке — для гражданской войны 1861-1865 годов. В 1874 году Англия ввела постоянные налоги. В 1913 году в Америке приняли 16-ю поправку к Конституции, согласно которой подоходный налог стал постоянным. Когда-то американцы были настроены против налогов. Именно большой налог на чай привел к знаменитому инциденту с чаем в Бостонской гавани, который стал одной из причин войны за независимость. Как Англии, так и Соединенным Штатам потребовалось около 50 лет, чтобы убедить граждан в необходимости введения постоянного подоходного налога. Эти исторические даты, впрочем, не показывают, что оба налога изначально взимались только с богатых. Именно на это хотел обратить наше внимание богатый папа. Он объяснил, что идея налогов стала популярной и была принята народом, потому что беднякам и среднему классу говорили: «Налоги создаются только для наказания богатых». Вот поэтому народ проголосовал за этот закон и сделал его конституционным. Хотя закон должен был быть направлен против богатых, в действительности он направлен против тех самых людей, которые за него проголосовали, бедных и представителей среднего класса. «Когда государство начало получать деньги, его аппетиты возросли», — сказал богатый папа. «Мы с твоим отцом полные противоположности. Он государственный бюрократ, а я капиталист. Мы получаем деньги и преуспеваем за счет противоположных линий поведения. Он получает деньги за то, что тратит деньги и нанимает новых людей. Чем больше он тратит и чем больше людей нанимает, тем крупнее делается его организация. В государстве устроено так. Чем крупнее его организация, тем большим он пользуется уважением. В моей же организации инвесторы уважают меня тем более, чем меньше людей я нанимаю и чем меньше денег я трачу. Вот почему я не люблю государственных чиновников. Их цели совершенно отличаются от целей большинства деловых людей. По мере роста государству требуются все новые и новые деньги, которые мы предоставляем в виде налогов. Мой образованный отец искренне верил, что государство должно помогать людям. Он очень любил Джона Кеннеди и особенно его идею «Корпуса мира», организации, посылавшей американских добровольцев на работу в развивающиеся страны. Ему настолько нравилась эта идея, что он вместе с мамой вступил в «Корпус мира» и готовил добровольцев в Малайзию, Таиланд и Филиппины. Он всегда стремился получить для бюджета дополнительные гранты и средства, чтобы нанять больше людей, как в отделе образования, так и в корпусе мира. В этом заключалась его работа. Лет с 10 я начал слышать от богатого папы, что государственные чиновники — это ленивые воры, а от бедного, что богатые — это жадные мошенники, которых нужно заставить платить больше налогов. В чем-то правы оба. Трудно было работать на одного из крупнейших капиталистов города, а вечером возвращаться к отцу, общественному деятелю. Кому было верить? И все-таки, если изучить историю налогов, просматривается интересная тенденция. Как я уже говорил, закон о налогах был принят только потому, что массы верили в робингудовскую теорию экономики. Нужно забрать все у богатых и раздать это остальным. Но проблема оказалась в том, что аппетиты государства настолько возросли, что налоги вскоре пришлось взимать и со среднего класса, и по сей день эта граница все опускается. Богатые же, с другой стороны, тут же увидели для себя новые возможности. Они не играют по тем же правилам. Как было сказано, богатые уже умели создавать корпорации. Эта форма собственности стала популярной во время развития флота. Богатые люди создавали корпорации, чтобы уменьшить риск потери капиталовложений при каждом путешествии. Они объединяли свои деньги в корпорацию, чтобы финансировать путешествия. Затем корпорация нанимала команду, которая отправлялась в новый свет за сокровищами. Если корабль пропадал, команда гибла вместе с ним, а богатые теряли только деньги, которые они вложили в это конкретное плавание. На следующей схеме показано, как корпорация выходит за рамки финансового отчета отдельного человека. Рисунок номер 19. Именно знание юридических положительных сторон идеи корпорации дает богатым такое преимущество перед бедным и средним классом. Меня воспитывали два отца — социалист и капиталист, и я быстро понял, что философия капиталиста более разумна в финансовом смысле. Я решил, что социалисты, в конце концов, сами себя наказывают, поскольку им не хватает финансового образования. Что бы ни придумывали те, кто кричит «заберем все у богатых», богатые всегда найдут способ их перехитрить. Вот поэтому налоги в конце концов распространились на средний класс. Богатые перехитрили интеллектуалов просто благодаря знаниям о деньгах, которых не дают в школе. Как же богачам удалось всех перехитрить? Когда был принят налог «заберем все у богатых», в закрома государства потекли деньги. Сначала все были довольны. Деньги поступали государственным служащим и богачам. Служащие получали их в виде зарплат и пенсий, а богатые через свои заводы и фабрики благодаря государственным контрактам. Государство стало владельцем большого количества денег, но возникли проблемы с фискальным управлением этими средствами. Оборот практически остановился. Другими словами, государственная политика с точки зрения чиновника – избежать излишков денег. Если вам не удалось потратить отведенные вам средства, в следующем бюджете вам может их и не достаться. И уж, конечно, никто не похвалит вас за экономию. Бизнесмены же, с другой стороны, радуются, когда у них появляется лишняя прибыль, и работа производится более эффективно. Государство тратило все больше, потребность в деньгах возрастала, и идея «заберем все у богатых» начала распространяться на слои общества с более низким доходом, пока не дошла до тех, кто когда-то за нее проголосовал, бедных и среднего класса. Настоящие капиталисты просто использовали свои финансовые знания и нашли выход. Они вернулись под защиту корпорации. Корпорация предназначена для защиты интересов богатых. Но многим людям, никогда не участвовавшим в создании корпорации, неизвестно, что корпорация — это на самом деле несуществующее явление. Это просто папка с несколькими бумагами, которая лежит в офисе какого-нибудь юриста, зарегистрированная государственным агентством. Это небольшое здание с вывеской, на которой написано название корпорации. Это не фабрика и не группа людей. Это всего лишь юридический документ, согласно которому создается юридическое тело без души. Как только были приняты законы о постоянном подоходном налоге, создание корпораций снова стало популярным, потому что с дохода корпораций взимается меньше налогов, чем с доходов отдельных людей. Кроме того, как уже говорилось выше, некоторые расходы можно оплачивать внутри корпорации еще до уплаты налогов. Богатые опять остались в выигрыше. Эта война между имущими и неимущими продолжается уже сотни лет. Толпа, кричащая «Заберем все у богатых», борется с богачами. Война идет каждый раз, когда создаются новые законы, и так будет вечно. Проблема в том, что проигрывают всегда те, кто не имеет информации. Те, кто каждый день встает и идет на работу, а потом платит налоги. Если бы они понимали, по каким правилам играют богатые, они тоже могли бы так играть. Тогда им удалось бы достичь финансовой независимости. Вот почему я каждый раз морщусь, если мне доводится слышать, как родители советуют детям учиться в школе, чтобы найти хорошую, стабильную работу. У служащего со стабильной работой и полным отсутствием финансовой смекалки нет никакого выхода из порочного круга. Сегодня средний американец работает на государство 5-6 месяцев, чтобы покрыть все налоги. Я считаю, что это очень большой срок. Чем усерднее человек трудится, тем больше он платит государству. Вот почему я считаю, что идея «заберем все у богатых» обернулась против тех самых людей, которые за нее когда-то проголосовали. Каждый раз, когда люди пытаются наказать богатых, те не подчиняются, а реагируют. У них есть и деньги, и власть, и желание что-то изменить. Они не сидят сложа руки и не платят новые налоги добровольно. Они ищут способ свести уплату налогов к минимуму. Они нанимают хороших юристов и бухгалтеров, убеждают политиков изменять законы или создавать в них лазейки. У них есть на это средства. Налоговый кодекс США позволяет экономить на налогах и другими способами. Почти все они доступны любому человеку, но обычно ими интересуются только богатые, потому что имеют собственный бизнес. Например, есть так называемый раздел 1031. Раздел кодекса о внутренних доходах, который позволяет продавцу отложить уплату налогов с прибыли от продажи недвижимости, которая меняется на более дорогую недвижимость. Торговля недвижимостью – один из способов, дающих большое преимущество при уплате налогов. Пока вы меняете недвижимость на более дорогую, с вашей прибыли не будут взиматься налоги. Люди, которые не используют легальных способов уменьшить налоговое бремя, упускают большую возможность увеличить свою колонку активов. У бедных и представителей среднего класса нет таких ресурсов. Они сидят и позволяют государству вставлять себе в вену иглу и высасывать всю кровь. Сегодня я постоянно сталкиваюсь с огромным количеством людей, которые платят больше налогов просто потому, что боятся государства. Я знаю, как угрожающе может вести себя государственный сборщик налогов. У некоторых моих друзей закрыли компании, хотя впоследствии обнаружилось, что это было сделано по ошибке. Я все это понимаю. Но работа на государство с января по середину мая — слишком высокая цена за этот страх. Мой бедный отец никогда не восставал против этой ситуации. Богатый папа тоже этого не делал. Он просто играл в эту игру умнее, используя корпорации — самый главный козырь богатых. Вспомните первый урок, который я получил от богатого папы. Мне, 9-летнему мальчишке, пришлось сидеть и дожидаться, пока он соизволит поговорить со мной. Я часто сидел так в его офисе и ждал, когда он снизойдет до меня. Он игнорировал меня не зря. Он хотел, чтобы я понял, что он обладает властью, и сам захотел иметь такую же власть в будущем. Все годы, когда я учился у него, он напоминал мне, что знание — это сила. Деньги дают огромную силу, а удержать и приумножить ее можно только с помощью нужного знания. Без этого знания мир просто играет вами как футбольным мячом. Богатый папа не уставал говорить нам с Майком, что наш главный враг не хозяин и не начальник, а налоговый инспектор. Налоговый инспектор всегда готов взять с вас больше, если вы ему это позволите. Чтобы заставить деньги работать на себя, а не работать за них, прежде всего вы должны понять, кому принадлежит власть. Если вы работаете за деньги, вы отдаете власть работодателю. Если ваши деньги работают на вас, власть принадлежит вам. Когда мы с Майком усвоили эту идею, богатый папа сказал нам, что мы должны иметь финансовые знания и не позволять другим помыкать собой. Нужно знать законы и всю систему функционирования денег. Несведущими людьми легко помыкать, а если вы знаете, о чем говорите, у вас есть шанс на успех. Вот почему он столько платил хорошим налоговым бухгалтерам и юристам. Это все равно дешевле, чем платить государству. Его лучшим уроком для меня стало следующее изречение: «Будь умнее, и тобой не будут помыкать». Он знал закон, потому что был законопослушным гражданином. Он знал закон, потому что его незнание обошлось бы ему слишком дорого. Если ты знаешь, что ты прав, ты не боишься дать отпор. Даже если ты выступаешь против Робин Гуда и его веселых разбойников. Мой высокообразованный отец всегда советовал мне найти хорошее место в престижной корпорации. Он говорил о том, как хорошо подниматься по служебной лестнице. Но он не понимал, что если я буду полагаться только на зарплату в корпорации, я стану всего лишь коровой, послушно позволяющей себя доить. Когда я рассказал об этом совете своему богатому папе, тот хмыкнул и сказал только одно: «А почему бы не владеть этой лестницей?» В детстве я не понимал, что имел в виду богатый папа, говоря, что корпорация должна принадлежать мне самому. Эта идея казалась совершенно невозможной и даже пугающей. Хотя меня она привлекала, но ребенку трудно представить себе, что однажды он будет владеть компанией и на него будут работать взрослые. Дело в том, что если бы не богатый папа, я бы наверняка последовал совету образованного. Если бы богатый папа не напоминал мне изредка об этой идее владения собственной корпорацией, я пошел бы по другому пути. Но к 15-16 годам я уже знал, что не собираюсь идти по пути, который указывал мне образованный отец. Я еще не знал, что именно собираюсь делать, но был твердо настроен двигаться не в том направлении, в котором двигалось большинство моих одноклассников. Это решение изменило мою жизнь. Только между 20 и 30 годами я начал по-настоящему понимать, что советует богатый папа. Я как раз закончил службу в армии и устроился на работу в компанию Xerox. Я зарабатывал много денег, но каждый раз, взглянув на чек с зарплатой, чувствовал разочарование. Отчислений было очень много, и чем больше я работал, тем быстрее они увеличивались. Постепенно начальники стали говорить о повышении в должности или надбавке к зарплате. Мне было лестно это слышать, но в голове постоянно раздавался голос богатого папы: «На кого ты работаешь? Кого ты делаешь богатым?» В 1974 году, все еще работая в Xerox, я создал свою первую корпорацию и начал собственное дело. В моей колонке активов уже было несколько пунктов, и теперь я намерился увеличить их количество. Эти отчисления из зарплаты действительно подтверждали, что все эти годы мой богатый папа говорил чистую правду. Я видел, что меня ждет, если я последую совету образованного отца. Многие работодатели считают, что советовать работникам иметь собственный бизнес повредит их делу. Конечно, в некоторых случаях это совершенно справедливо. Но когда я сосредоточился на своем собственном деле и стал покупать активы, я начал работать еще лучше. Теперь у меня появилась цель. Я рано приходил и усердно трудился, стараясь накопить как можно больше денег, чтобы начать вкладывать их в недвижимость. На Гавайях как раз начался бум, а значит, можно было сделать целое состояние. Чем лучше я это понимал, тем больше копировальных машин я продавал. Чем больше я их продавал, тем больше я зарабатывал и, конечно, тем больше вычитали из моей зарплаты. Это меня вдохновляло. Я так хотел вырваться из этой ловушки, что работал еще усерднее. К 1978 году я прочно вошел в первую пятерку торговых агентов компании и не раз занимал среди них первое место. Я мечтал вырваться с дорожки для крысиных бегов. Менее чем через 3 года я зарабатывал в своей собственной маленькой корпорации, которая специализировалась на недвижимости, больше, чем в Xerox. А деньги, которые появлялись в колонке активов из моей собственной корпорации, это был результат работы денег на меня. Это не я стучал в двери и предлагал копировальные аппараты. Совет богатого папы на практике оказался еще разумнее. Вскоре приток денег от моей собственности настолько вырос, что это позволило мне купить первый Porsche. Коллеги из Xerox решили, что я трачу свою зарплату. Но это было не так. Моя зарплата уходила на активы. Мои деньги продолжали усердно работать на меня. Каждый доллар в колонке активов стал работником, который стремился увеличить число работников и купить хозяину новый Porsche на доллары, которые не облагаются налогами. Я начал работать на Xerox еще старательнее. План действовал, а моя новая машина стала тому подтверждением. С помощью уроков богатого папы я смог выйти с пресловутой дорожки для крысиных бегов не слишком поздно. Я смог сделать это благодаря прочным финансовым знаниям, полученным из этих уроков. Без этих знаний, которые я называю финансовым IQ, дорога к финансовой независимости была бы гораздо сложнее. Теперь я учу других на семинарах в надежде, что смогу поделиться с ними этим знанием. Я не устаю напоминать им, что финансовый IQ — это совокупность знаний, относящихся к самым различным сферам деятельности. Первое — это бухгалтерский учет. То, что я называю финансовой грамотностью. Это необходимый навык для тех, кто хочет создать свою империю. Чем за большее количество денег вы несете ответственность, тем больше требуется точность, а иначе все ваше здание разрушится. Это левое полушарие, ответственное за детали и мелочи. Финансовая грамотность — это способность читать и понимать финансовые отчеты. Она позволяет видеть силу и слабость любого бизнеса. Второе — это умение делать инвестиции. Это я называю наукой о том, как деньги делают деньги. Сюда входят определенные стратегии и формулы. В этой сфере работает правое полушарие мозга. Творческое. Третье — это знание о рынке. Это наука о спросе и предложении. Нужно знать технические аспекты рынка, которые управляются эмоциями. Кукла «Эльма, пощекочи меня» во время Рождества 1996 года — яркий пример рынка, управляющегося эмоциями. Еще один фактор рынка — это основной или экономический смысл инвестиции. Имеет ли то или иное капиталовложение смысл в текущих рыночных условиях? Многие люди считают, что концепции инвестирования и рыночной экономики слишком сложны для детей. Но они не понимают, что дети знают эти предметы инстинктивно. Да, если вы не знаете, что такое кукла Эльма. Это персонаж передачи «Улица Сезам», который усиленно рекламировался для детей как раз перед Рождеством. Почти все дети хотели получить такую игрушку и ставили ее первым пунктом в списке желаний. Многие родители решили, что компания намеренно изъяла куклу с рынка, продолжая ее рекламу. Из-за высокого спроса и недостаточного предложения возникла паника. Поскольку этих кукол нельзя было найти в магазине, спекулянты увидели прекрасную возможность заработать на отчаявшихся родителях. Те, которым не повезло, и они не нашли куклу, пришлось довольствоваться другой. Невероятная популярность куклы «Эльма, пощекочи меня» была совершенно непонятна. Но это прекрасный пример того, как работает экономика спроса и предложения. То же происходит при продаже ценных бумаг, недвижимости или билетов на бейсбольный матч. Четвертое – это закон. Если вы будете создавать свою корпорацию на основе знаний бухгалтерского дела, инвестирования, рынка и добавите к этому юридические знания, она начнет расти очень быстро. Человек, который знает о пользе корпорации в смысле уплаты налогов и юридической защиты, может разбогатеть гораздо быстрее, чем обычный служащий или владелец мелкого бизнеса. Это как разница между тем, кто летает, и тем, кто идет пешком. Она особенно важна, когда речь идет о богатстве с точки зрения долгосрочной перспективы. Первое. Преимущество при уплате налогов. Корпорации доступно многое из того, чего не может делать отдельный человек. Например, оплачивать расходы до уплаты налогов. Это отдельная интереснейшая область знаний, в которую, правда, не стоит углубляться, если у вас нет солидных активов или собственного дела. Служащие зарабатывают деньги, с них берут налоги, и они пытаются прожить на то, что остается. Корпорация зарабатывает, тратит все, что может, а затем с нее взимают налог с того, что осталось. Это одна из крупнейших налоговых уловок, которые применяют богатые. Корпорацию легко создать и поддерживать, если вы владеете инвестициями, приносящими хороший доход. Например, если вы владеете корпорацией, отпуск записывается как заседание на Гавайях. Починка и страховка автомобилей – издержки компании. Членство в клубе здоровья – конечно же, производственная затрата. Почти все обеды в ресторане частично оплачиваются компанией. И так далее, и тому подобное. Но это легально оплачивается долларами, из которых еще не высчитан налог. Второе. Защита от судебных разбирательств. В нашем обществе очень любят судиться. Каждый хочет урвать кусок от вашего пирога. Состоятельные люди прячут большую часть своего богатства с помощью корпораций и трестов, чтобы защитить свои активы от кредиторов. Когда кто-то подает в суд на богатого человека, он часто сталкивается с целой системой юридической защиты и обнаруживает, что этот богач на самом деле не владеет ничем. Он управляет всем, но ему ничего не принадлежит. Бедняки и средний класс стремятся, чтобы им принадлежало все, и вынуждены отдавать это по первому требованию государству или другим людям, которые любят судиться с богатыми. Они научились этому из истории о Робине Гуде. Забирайте у богатых, отдавайте все бедным. В этой книге я не буду останавливаться на деталях управления корпорацией, но скажу одно. Если вы владеете какими-либо законными активами, стоит как можно скорее узнать о том, какую пользу может принести корпорация. На эту тему написано много книг, которые поэтапно расскажут вам, как создать собственную корпорацию. Финансовый IQ – это фактически сплав многих навыков и талантов. Но я бы сказал, что в первую очередь это комбинация четырех пунктов, перечисленных выше. Если вы стремитесь разбогатеть, вам нужно именно это. Итак, богатые владельцы корпораций, первое, получают деньги, второе, тратят деньги, третье, платят налоги. Люди, работающие на корпорации, первое, получают деньги, второе, платят налоги, третье, тратят деньги. Мы убедительно советуем вам организовать вокруг своих активов собственную корпорацию. Пусть это станет частью вашей общей финансовой стратегии.